Как все это может стать возможным? Как я могу умереть и подняться снова и вознестись туда, где Бог? Самый простой ответ может быть таков – «я этого не могу». Человек может искать такой вид смерти, но никогда не сможет его получить. Он может искать воскресение, но все, чего он добьется – это могила. Он может искать небо, но найдет себя скованным землей. Убежать от наследия Адама и от власти греха представляет непреодолимую проблему. Для этой проблемы существует одно единственное решение, и оно ясно изложено в 1 Коринфянам 1:30. В упрощенном изложении его смысл таков: то, что вы во Христе Иисусе, есть от Бога. Это наиболее важное утверждение. Это дело Бога, когда Он поместил меня во Христа Иисуса. Здесь нет ничего от меня, что я сделал бы или хотя мог бы сделать это. И все для моего спасения исходит из того факта, что это сделал Бог. Вы сталкивались с такой иллюстрацией прежде, но я хочу ее повторить. Вот здесь у меня есть автобусный билет, и я положил его между страницами своей книги. Теперь я кладу эту книгу в огонь и сжигаю ее. Что случается с билетом? Или я бросаю книгу в реку, что насчет билета? Или еще я беру книгу, запечатываю ее в пакет, несу на почту и отправляю в Европу. Где теперь билет? На каждый вопрос вы можете получить ответ с абсолютной уверенностью. И все же факт заключается в том, что однажды, положив этот билет в книгу, я больше ничего не делаю с билетом как таковым. Я не посылаю билет в Европу, я посылаю туда книгу. Поскольку билет в книге, куда попадет книга, туда и билет. Он становится участником всего, что случается с книгой. Когда я говорю, что произошло с книгой, вы не останавливаетесь на этом и полагаете, что то же самое произошло и со всем, что в этой книге. Мы помещены во Христа. Когда Христос был предан смерти, мы умерли в Нем, потому что мы в Нем. Римлянам 6:6. Более того, работа Бога не прекращается на этом, ибо Господь воскресил Иисуса и посадил одесную Себя. Но потому что мы во Христе Иисусе, мы также оживотворены с Ним и вознесены и посажены на небесах. Ефесянам 2:5-6. Мы имеем новое положение в присутствии Бога, и это не есть что-то такое, чего мы достигли, но что стало нашим, потому что мы во Христе. Все факты, исторические истины для Него становятся реальными и в нашей жизни. Важно осознать, что Писание делает нашу смерть, воскресение и вознесение данным нам историческим фактом во Христе. Тот факт, что наш ветхий человек – был распят с Ним, нам известен, Римлянам 6:6. До тех пор, пока мы не будем иметь повода полагать, что мы не во Христе, мы не можем сказать, что эти факты неверны. Они вытекают логически из того, что сделал Бог в первых шагах нашего спасения. Я не в состоянии более убедительно подчеркнуть, что в этом заключен первейший элемент нашего наследия во Христе. Наша смерть во Христе Иисусе и свобода от греха, которая следует за этой смертью, все это не доктрина, но наследие. Это не есть вещи, которые я должен сделать, но дары, которые я должен принять. Насколько бы упорно ни пытался я сделать что-либо своими силами, я должен буду только лишний раз удостовериться, что все мои старания не дают никакого эффекта. Но если я вижу, что Бог проделал определенную работу, и ветхий человек с его проблемами давно распят, я буду знать, что значит жить новой жизнью. В связи с этим я должен поделиться с вами моим собственным опытом. 13 лет назад я приехал в одно место, где, как я чувствовал, что-то не ладилось в моей жизни. Грех одолевал меня, и я видел что-то неправильное в самих основах моего существования. Я просил Бога показать мне, что значит выражение «я распят со Христом». На протяжении нескольких месяцев я серьезнейшим образом молился и читал Писание, выискивая луч света. Для меня становилось все более ясным, что по существу этого вопроса Бог нигде не говорит «вы должны быть распяты», но везде «вы распяты». И все же, имея в виду мои постоянные неудачи, они казались мне объективно по справедливости невозможными, если только я не лукавил перед самим собой. Я почти пришел к заключению, что только люди нечестные могут оказываться в подобном положении. Затем однажды утром я подошел к месту чтения 1 Коринфянам 1:30. Оно гласит «Вы во Христе Иисусе». Я перечитал снова. От него и вы во Христе Иисусе. О, это было восхитительно! Тогда, если Христос умер, а это есть достоверный факт, и если Бог положил меня в Него, следовательно, я должен был также умереть. Я увидел всю эту картину и не могу передать вам, какое чудесное открытие это было для меня. Сегодня нас беспокоит мысль о том, что сораспятие со Христом есть что-то такое, что нам предстоит еще пережить. Это не так. Это есть нечто, что Бог уже сделал, а мы только должны это принять. Все различие лежит в следующем. Является ли крест некоторой доктриной, которую нужно понять и затем применять в жизни? Или это есть какое-то откровение, которым Бог озаряет мое сердце? Вполне возможно, как я испытал это на себе, знать и проповедовать доктрину о кресте, не видя самого чудесного факта. Все, что сделал Бог, прежде всего Он сделал для Христа и только затем для нас, потому что мы во Христе. Бог ничего не делает прямо для нас. Без Христа или минуя Его, Бог не творит благодати. В этом заключается тонкость смысла этого стиха 1 Коринфянам 1:30. Бог не только дает нам Христа, но и жизненный опыт Христа. Не только то, что Христос может сделать, но то, что Он уже сделал. От факта Его смерти и впредь все, что Он сделал, это наше. В этом провидение Божие, которое Исаак иллюстрирует нам. Но мы не должны останавливаться на этом. Мы рассмотрели факт существования Христа, всего того, что Он уже сделал в прошлом, что мы можем иметь в Нем, включая и наше собственное прошлое, ибо мы во Христе. Однако другая сторона медали в том, что Христос в нас и не только в прошлом, но и сегодня, и навсегда в будущем. Его жизнь дана нам, и теперь Он, вознесенный на небо, стал силой нашей жизни. Я, находясь в Нем, принял Его законченный труд. Он, находясь во мне, дает мне свою силу. Каким образом мы можем быть победоносны, праведны, святы? Прежде всего, мы должны ясно понять, что Бог установил нам Христа не в качестве примера для подражания. Он дает нам силы не для того, чтобы помочь нам имитировать Христа. Даже размещая в нас Христа, Он не полагает помочь нам стать подобными Христу. Стих 2.20 послания Галатам не указывает нам путь пытаться побить рекорд, то есть пытаться превзойти Христа. Это не есть высочайшая цель – домогаться прогресса через долгие страдания и терпения. Нет. Для Бога это даже не цель, а метод. Когда Павел говорит «И уже не я живу, но живет во мне Христос», он показывает нам, каким образом Христос удовлетворяет сердце Бога. Эта жизнь дает Богу удовлетворение верующим, и ей нет замены. «Не я, но Христос» – значит «Христос вместо меня». Когда Павел употребляет эти слова, он не призывает своих читателей пытаться достигать чего-то еще недостигнутого. Он дает характеристику образа жизни христиан. Жизнь христианина – это жизнь Христа. Христос во мне стал моей жизнью и живет моей жизнью вместо меня. Это даже не значит, что я доверяю Ему жизни в качестве отдельного разумного действия. Нет, это Бог дает Ему быть моей жизнью. Более того, в новой жизни имеется закон. Закон, который определяется в выражениях, чему подобна такая жизнь. Она не представляет собой именно ту жизнь, которая во мне, ибо я должен был бы крепко держаться за нее, если бы все это было так. Нет, существует закон той жизни, Римлянам 8:2, и тот закон блюдет себя. Когда мы кладем книгу на стол, нам обычно нет надобности точно и аккуратно располагать ее на плоской поверхности стола. Мы можем небрежно кинуть ее, как кидают клочок бумаги в корзину для обрезков. Закон гравитации сработает и обеспечит падение книги ее плоскостью. При отсутствии закона тяжести нам следовало бы быть более внимательными, иначе книга оказалась бы не там, где следовало. Однако закон берет на себя заботу об этом, и нам уже нет такой надобности. Точно так же нам нет надобности следить за исполнением закона жизни во Христе Иисусе. Это закон следит за нами. Часто кое-что нам кажется трудным в христианской жизни, мы обращаемся за помощью к Богу. В действительности это неправильно. Мы пытаемся использовать жизнь, вместо того, чтобы позволить жизни использовать нас. Позвольте ей это, и закон будет работать, и сама жизнь будет работать. Скажите Богу, я не могу этого сделать, но твоя жизнь во мне может и хочет. Я веряюсь тебе полностью. В этом даже нет особой нужды, за исключением действительно редких случаев, сознательно оказывать давление веры по существу какой-либо проблемы. Есть закон, и закон всегда должен работать. Мы должны только оставаться в рамках закона. Как для Исаака, для нас все сделал Бог Отец. Все вышесказанное прекрасно подкрепляет слова 1 Коринфянам 1:30. «Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Это значит, что моя и ваша праведность не является нашей характерной чертой или достоинством. В действительности речь идет совсем не о свойстве, а о живой личности. Мое освящение – не условие моей жизни, но состояние личности. Мое искупление – не надежда, но Христос во мне, надежда славы. Да, Христос во мне и Христос в вас – это все, что нам нужно. Повседневная жизнь христианина суммируется в слове «принимать». Все, чего требует от меня Бог – долготерпение, кротость, смирение, добродетель, святость, удовлетворенность жизнью – все это не я или что-то, что я делаю, или какая-то доблесть, которую я достиг. Это Христос во мне. Каждое проявление от Него. Позвольте Ему быть открытым, естественным и свободным, и этого достаточно. Он сделался для нас. Если Он назван нашим оправдателем, освятителем, искупителем, мы можем все это понять. Однако не сказано, что Он делает все это. Используется абстрактная форма. Он есть все это. Христос в нас отвечает на каждое требование Бога и каждое требование обстоятельств вокруг нас. Это не от нас. И не для того, чтобы быть скромным, так же, как мы не найдем помощи, обращаясь к силе Христа, чтобы Он сделал нас скромными. Христос скромен, естественно. Это есть сама Его природа, и Он создает нашу кротость, ибо Христос – это все наше. Даже вера и доверие, и послушание, если мы считаем их достоинствами, которых мы достигаем, окажутся неэффективными. Это не значит, что я доверяю Его Слову и поэтому могу обладать долготерпением. Это значит, что Христос, обладая долготерпением и хвала Богу, Христос во мне. Я повторяю еще раз, что это Исаак, естественный, простой, искренний, верящий без колебаний и без вопросов. Ибо Отец создал абсолютно надежное обеспечение. Глава 11. Воцарение новой жизни. Только прежде пройдя через познание Бога, как Бога Исаака, мы можем двигаться к познанию Его как Бога Иакова. До тех пор, пока мы не будем знать наше наследие как нечто уже обеспеченное и укрепленное во Христе и данное нам Богом, мы не будем иметь опоры для движения дальше. Быть приведенными к дисциплине Духа Святого, не почувствовав вначале уверенности, что работа Бога уже проделана во Христе, это было бы ужасным. Рискуя впасть в излишнюю детализацию, позвольте мне сказать еще раз. Все, что сделал Христос, и все, что мы имеем в Нем, уже принадлежит нам. Как дети Божьи, мы уже во Христе, мы только с Ним. Речь не идет о том, чтобы надеяться на это. Это уже совершившийся факт. Единственный вопрос заключается в том, реально ли мы верим Слову Божьему, когда его читаем. Мы распяты, и мы погребены, и восстали, и сели вместе со Христом. Если Его смерть уже в прошлом, то также и наша. Ни один человек не может сказать, что смерть Христа в будущем. Как же тогда там она может быть наша? На 100% наша смерть совершилась и закончилась так же, как и Его. Не на 99%, а на 100%. Не все грехи, не все слабости на свете не могут изменить этот факт события. Грех – это совершенно иной вопрос. Прежде чем мы видим это, мы стремимся умереть с целью избежать греховной жизни. Когда, тем не менее, мы видим, что мы уже умерли во Христе, наш взгляд и на грех, и на смерть полностью меняется. Речь не о тех, кто наполнен молитвой, но о тех, кто достиг пути святости, тех, кто видит и, видя, верит, и, веря, славит Господа. Многие из нас читали стих Римлянам 6:11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». «О, восклицаем мы, я старался так делать». Я пытался считать себя мертвым для греха, однако всегда оказывалось, что я согрешил прежде, чем нашел время об этом подумать. Однако что значит «почитать»? Вот в моем бумажнике 5-долларовая бумажка. Я полагаю, что у меня есть 5 долларов. По простой причине, что я их имею при себе. Какая польза была бы мне полагать что-либо, если бы я их не имел? Полагать – это значит иметь сберегательную книжку, счет в банке, и здравый смысл говорит нам, что этот счет в банке имеет непосредственное отношение к наличным деньгам в кассовом аппарате магазина, где я делаю покупку. Бог велит нам считать себя мертвыми, ибо мы мертвы и не по какой-то иной причине. Ветхий наш человек распят с ним, Римлянам 6:6, и мы знаем это. Факт смерти присутствует раньше, чем мы начинаем это полагать, и нет пути обойти его. В этом разница между победой и поражением. Наличие денег в моем бумажнике не зависит от того, полагаю я что-либо или нет. Также я умер с Христом, независимо от того, что я думаю. На кресте Христовом Бог вложил меня в Него, и я таким образом распят. Позвольте повторить вам, что я не идентифицирую себя со Христом. Это Бог вложил меня в Него. Он уже сделал это, и это нечто такое, что может прийти к нам вспышкой озарения нового понимания. Точно так, как однажды Бог открыл нам глаза, чтобы мы видели наши грехи, возложенные на Христа, так же вновь мы должны открыть глаза, чтобы увидеть самих себя во Христе. И это есть нечто такое, чем Он вызывает наше восхищение. Внезапным озарением изнутри мы видим, что все, что уже совершил Христос, принадлежит нам. Это единение с Христом в смерти открывает нам все наше несчастное прошлое. Но эта отрицательная ценность для нас, заключительная работа Христа в отношении нашего прежнего образа жизни, уравновешивается положительной ценностью для нас Его живой личностью в отношении нашей новой жизни. Бог приходит в мое сердце с этим далеко идущим откровением, что Христос во мне. Христос – моя жизнь, борется за меня, побеждает за меня, делая во мне то, что Он хочет сделать для меня – и делает это сейчас. Все это не значит, что я должен прилагать усилия через него, чтобы добиваться смирения, кротости, святости. Он все во мне, ибо он моя жизнь. Христианин не является носителем какого-то количества разнообразных обрывков из достоинств. И действительно, он содержит не добродетель, он содержит именно Христа. И вновь возникает вопрос, верим ли мы Слову Божьему? Верим ли мы стиху 1 Коринфянам 1:30? О да, мы знаем, что мы должны одержать победу, и когда мы сталкиваемся с искушением, мы соблюдаем величайшую осторожность. Мы проявляем бдительность, мы молимся, мы чувствуем наш долг бороться против него, отражать его, возбуждая наше сознание, не поддаваться, напрягая нашу волю до предела. Однако это не наша победа. Наша победа – Христос. Нам нет надобности желать силы и решительности противостоять искушению. Мы смотрим на Него, кто есть наша жизнь. Господь, это Твое дело. Я рассчитываю на Тебя. Это победа Твоя. И Тебе, а не мне, за это хвала. Так часто мы добиваемся в некотором роде победы, и каждый знает об этом. Мы достигаем ее сами, но единение нарушено, и мира нет. Многие из нас живут в постоянном страхе перед искушением. Мы точно знаем, сколько мы можем продержаться, но, увы, не знаем, сколько может держаться Христос. Я могу противостоять искушению в какой-то данный момент, но при длительном искушении я пропал. Если плачу 2 ребенка, мать может это перенести, но когда кричат одновременно более 2 детей, она не выдерживает. Хотя в реальности не важно, слышен ли плач 2 детей или 3, и весь вопрос состоит в том, я получаю победу или Христос. Если побеждаю я, значит, я могу противостоять только 2. Если побеждает Христос, не имеет значения, кричит ли одновременно 20. Быть поддержанным Христом значит остаться в удивлении после того, как ты победил. В этом также есть суть того, чем Бог восхищает нас, принося нам новые озарения в понимании. Неожиданно однажды мы видим, что Христос – наша жизнь, Колоссянам 3:4. В этот день меняется все. Приходит день, когда мы видим себя во Христе. После этого ничто не может заставить нас видеть себя вне Христа. Это изменяет все. Затем также приходит день, когда мы видим, что Христос внутри нас есть наша жизнь. Это также полностью изменяет нашу точку зрения. Такие дни могут прийти с некоторым интервалом или могут прийти вместе. Мы должны получить все такие дни, и когда мы их получим, мы начинаем осознавать Христа во всей Его полноте и поражаться, что до сих пор мы были так глупы, что оставались нищими, находясь в Божьем доме изобилия. Бог Исаака – наш Бог. Мы вступили в Божье наследие. Только теперь мы можем начать рассмотрение того различия, которое образуется между Богом Исаака и Богом Иакова. Исаак, как уже говорилось, повествует о даре нам Христа от Бога, в то время как Иаков иллюстрирует нам дисциплинирующую выучку через Святого Духа. Исаак напоминает нам о Божьих дарах, переданных непосредственно нам, напоминание, которое вселяет в нас чудесное доверие и уверенность. Иаков, с другой стороны, привлекает наше внимание к обращенному внутрь нас Духу Святому, работающему над нами с целью сформировать внутри нас Христа. И ценность этой работы вызывает в нас скорее страх и трепет. Исаак способен свидетельствовать о победе во Христе. Иаков дает нам повод познать нашу собственную, крайнюю слабость и бесполезность. В Исааке мы смело провозглашаем, что грех попран нашими ногами, и все же в Иакове мы с опаской, что пока мы живем, мы можем снова пасть. Так мы живем. Исаак уверяет нас, что все обилие Христа принадлежит нам, и мы с полным доверием можем славословить Его. Иаков возвращает наше внимание от Христа к христианам, к нашему несовершенству и неадекватности. Все эти контрасты, которые нам представлены в жизненных путях двух этих столь разных людей, проходят параллелью через все Писание и интегрируются в нашей христианской жизни. Вызывает беспокойство то обстоятельство, что мы склонны отдавать предпочтение только одному из них. В Писании, с одной стороны, имеются весьма категоричные утверждения. «Бог всегда ведет нас в триумфальном шествии» или «Грех не будет иметь над вами никакой власти». «Для меня жить значит Христос. Я могу делать все через Христа». Утверждения смелые, сильные, почти гордые. И однако, эти же самые люди, которые говорят все эти слова, вдруг могут сказать: «Я был с вами в слабости, в страхе и во многом трепете. Я первый из грешников». Заметьте, что в греческом языке эта фраза представлена в настоящем времени. «У нас нет надежды на себя. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что мы без греха, то обольщаем себя. Мы также слабые в нем. Когда я слаб, я этим силен. Поэтому я буду хвалиться своими немощами». Теперь мы видим другой тип христиан, чрезвычайно слабых, полных греха, трепещущих. Мы видим другой тип христианской жизни, совершенно лишенной самоуверенности. Два этих типа вместе, то есть Исаак с его уверенностью во Христе и Иаков с его самопознанием, составляют жизнь христиан. По причине того, что мы видим только одну сторону этого, существует так много расхождений среди тех, кто проповедует победную жизнь. Мы должны знать полноту Христа, однако также мы должны знать наше собственное разложение. Мы должны видеть эти вещи, и это именно то, что Бог Иакова показывает нам через наставничество Духа Святого, пока мы не достигнем состояния, когда реально будем знать себя. В слишком многих из нас существует частичное знание Бога. Мы знаем отцовскую роль Бога, но не знаем позитивной роли Христа. Или мы знаем ее, но не достает сокрушенности Духа Святого. Некоторые знают Бога Иакова, не зная Бога Исаака. Они видят свои собственные слабости, но не знают силу Христа. Неудивительно, что они чувствуют депрессию в этом вопросе. Если мы хотим наполняться знанием Бога, мы должны знать Его на всех этих трех путях, и даже тогда мы будем чувствовать, что постоянно совершаем новые успехи.